эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 ноября, вторник, и сегодня мы говорим о таком. Преступление без наказания. Чего хотят добиться узники группировок ЛДНР?
После многомесячного лечения пошел работать в органы прокуратуры ЛНР.
У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. Что за день народного единства в Донецке?
А возле фонтана на площади поставили огромный самовар.
Лошади и листья. История о человеке и природе на Донбассе.
И через полгода нам сказали, возвращайтесь обратно, потому что мы этот комплекс теперь там будем разводить свиней.
Как происходило разведение войск в Золотом, чего не видели большинство украинских СМИ? Как выглядит новая серая зона и много ли в ней живет людей? И что делают проукраинские активисты Золотого 4, которые боялись, что за ними придут с той стороны? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях Андрей Дубчак и Марьян Кушнир, фронтовые корреспонденты украинской службы «Радио Свобода», которые вернулись из поездки в Золотое 4 и собственными глазами видели разведение, а также волонтер из Золотого 4 Луганской области Марина Данилкина. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Традиционно звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные территории. Звонить бесплатно можно со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. В Кремле заявили, что пока рано говорить о проведении встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль очень внимательно отслеживает ситуацию. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в ноябре. В Кремле заявили, что условием для организации этой встречи является разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе. Разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области должно начаться 8 ноября. Об этом сообщил командующий военной операцией Объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, разведение произойдет, если не будет нарушений режима тишины. По его словам, последний обстрел участка у Петровского был зафиксирован 29 октября. Российские гибридные силы 20 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Гнутова, Новотошковского, Новолуганского, Крымского, Троицкого, Новгородского и других населенных пунктов. Потери среди украинских военных за прошедшие сутки нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвинили украинские силы в двух обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. Визит депутата Госдумы России Алексея Журавлева на неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины является грубым нарушением государственного суверенитета. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве выразили решительный протест из-за визита российского чиновника в Луганскую область. Министерство иностранных дел проверяет информацию о поездке Журавлева на участок разведения сил и средств в Золотом Луганской области. По данным СМИ, российский депутат 1 ноября приехал в станицу Луганскую, а на следующий день в Золотое 5, которое находится под контролем поддерживаемой Россией группировки ЛНР. Луганское энергетическое объединение отложило обесточивание объектов Лисичанского водоканала, анонсированное на сегодня. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. По данным ЛЭО, компания ждет выделения средств из городского бюджета для водоканала на сессии горсовета. Напомню, долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет 168 миллионов гривен. В Харьковской области зарегистрировали второй случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения областной администрации Наталья Куфтерина. По ее словам, второй случай дифтерии пока не подтвержден лабораторно. Напомню, министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая заявила, что по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией. Основная причина увеличения количества случаев заболевания связана с недостаточным охватом вакцинации. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, с мобильных и стационарных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Преступление без наказания. Пятый год бывшие узники подвала в группировке ЛНР пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корнеевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство. Корнеевский сейчас на оккупированной территории, но свою работу в так называемых силовых органах ЛНР он признал публично. В интервью он говорит, что ушел в так называемую «русскую весну» из-за бандеровцев и американцев, а сейчас ищет диверсантов и ВСУшников. Дарья Куриная расскажет больше.
Я действительно прошел за стенки Луганской народной республики, в частности, с господином Корнеевским, познакомился лично 1 августа 2014 года. Именно этот человек, выступая в роли старшего следователя комендатуры Луганской народной республики, решал на тот момент судьбу всех попадающих в этот подвал.
Рассказывает бывший пленный группировки ЛНР Александр Ретивов. Его обвиняли в том, что он укроп, и применяли пытки.
После заданных мне трех вопросов, получив неудовлетворяющий ответ, Аркадий распорядился отправить меня в уголовную камеру. Там меня били 3 дня.
По словам Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу прокурора ЛНР не приходится. Ведь через полгода Корнеевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе. Виктория Кононова попала в застенки, когда везла помощь украинским военным. В августе 2014 года женщина попала в подвал Луганской облгосадминистрации.
Загалом пробули ми в полоні 98 діб, з них більше 60 саме в укладі Корнієвського. Все, що відбувалося на підвалі, все відбувалося за наказом Корнієвського. Про умови утримання, скажімо так, нічого там просто не було, абсолютно не пристосовані для перебування людей приміщення. Зокрема, нас тримали у колишньому архіві, когось тримали в бойлерні для укропів, були окремі укропські камери. Це були особливо жорстокі умови утримання. І практично кожну ніч, ми чули крики людей, ми чули звуки побиття.
Говорит, ее наибольший страх – увидеть Аркадия Корнеевского в Киеве, не понесшим наказание за пытки и пленение людей.
Эта людина может приехать до Киева на віджатому своєму Infiniti, открыть бизнес под моим домом и будет ходить вільно по улицах Киева. Разом с теми, кого він отримував, кого він катував.
Сам Корнеевский не очень публичен, но все же на сайте Генеральной прокуратуры ЛНР есть интервью прокурора от 2017 года.
Аркадий Корнеевский – потомственный чекист. До войны не один год отслужил в службе безопасности Украины. Разочаровавшись в украинской разведке, он ушел на вольные хлеба заниматься адвокатской практикой. Он стоял у истоков правоохранительной системы республики, воевал в Дебальцево, где получил осколочное ранение руки. После многомесячного лечения пошел работать в органы прокуратуры ЛНР.
Сказано в материале о нем. Аркадий Корнеевский признает, что воевал в составе штурмовой группы, а по состоянию на 2017 год являлся в ОРДЛО прокурором отдела по надзору за соблюдением закона при проведении предварительного следствия следователями прокуратуры.
Со старта мы создали белую книгу, в которую направляли информацию об обстрелах и иных преступлениях ВСУ и националистических батальонов, проводили фото и видеофиксацию.
Бывшие пленные обеспокоены тем, что дела об их незаконном удержании рассматриваются непосредственно по месту совершения преступления – в Луганской области. Из-за близости к линии разграничения потерпевшие не доверяют судьям. Говорят, на них может оказываться давление через родственников на неподконтрольной территории, которые, по сути, являются заложниками. По мнению некоторых бывших пленных, практика рассмотрения дел в Луганской и Донецкой областях должна быть пересмотрена, и суды по военным преступлениям на Донбассе должны проходить в других областях Украины. Обвиняют в незаконном лишении свободы не только Корнеевского. На данный момент правозащитники идентифицировали больше 10 причастных к пленению людей в группировках ЛДНР, часть из которых уже погибли. Однако следствия по их делам нет. Кроме того, правозащитники нашли еще как минимум 20 бывших пленных, из которых правоохранительные органы опросили только 5 человек. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс Реалии» продолжает рассказывать об устройстве системы насилия на оккупированных территориях. О том, как работают так называемые суды Wordlaw, читайте на странице «Донбасс Реалии» в интернете и в наших социальных сетях. Чтобы найти наш проект, зайдите на сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России. Так главарь группировки ДНР Денис Пушилин поздравил дончан с Днем народного единства. Российским праздником, который в этом году почему-то официально стала праздновать и оккупированная территория Донбасса. Автор радио «Донбасс Реалии» побывал на празднике и поразмышлял, понял ли Донецк русскую идею единства. Мы озвучили его рассказ.
Для того, чтобы жители оккупированного Донецка обратили внимание на новый праздник, группировка объявила этот день выходным. Абонентам «Феникса», местного мобильного оператора, даже пришли СМСки с поздравлениями и анонсом гуляний в центре города на площади Ленина. В то, что такое героическое прошлое и каким выбранным путем вместе с россиянами дончанам предлагалось идти, никто из пришедших на праздник особо не вникал. А пришли в основном пенсионеры занять свободное время, семьи с детьми, хоть за какими-то развлечениями, и немного молодежи. По подсчетам корреспондента радио «Донбасс Реалии» 3-4 тысячи человек на оккупированный мегаполис. По серой Ноябрьской площади прогуливались молодые актеры, парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей. А возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную русскую атмосферу выглядит скорее комично. До войны в регионе жили около 1,5 сотен национальностей, и русские среди них явно не считались чем-то особенным и определяющим для края. Впрочем, возле самовара с бесплатным чаем и блинами сразу же выстроилась очередь в несколько десятков человек. Те, кто ее выстоял, оставались ненадолго посмотреть на выступления народных ансамблей на сцене, которую соорудили рядом. Репертуар, естественно, русский. Балалайки и танцы. Также в честь нового государственного праздника тут же устроили ярмарку. Колбасы, мед, рыбу, сладости, яйца и другие продукты можно было купить со скидкой до 5%. Немного, но для старающихся сэкономить на всем дончан все же приятно. Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский стиль-контроль. Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами. Для большинства обычных украинских граждан на оккупированной территории этот день просто еще один выходной и повод провести время со своими близкими. Ведь к Донецку никакого отношения не имеют события далекого 1612 года, когда Минин и Пожарский выгнали поляков из Москвы. Этому событию и посвящен в России День народного единства. Насколько известно, к землям Донбасса гораздо ближе и ощутимее была Запорожская сечь, которая еще процветала в это время. Впрочем, местные СМИ сообщали, накануне праздника учителя в школах в обязательном порядке в рамках уроков гражданственности неделю объясняли детям, что это за праздник и в чем его суть. Не обошлось и без параллелей с современностью. Мол, тогда была смута и иностранная интервенция, но собралось ополчение. Ну, вы поняли. Честно говоря, праздник выглядел довольно уныло. Редко кто искренне веселился и улыбался. Мало было видно единства, о котором тут трубили на каждом углу в глазах дончан. А ведь, казалось бы, война должна сплотить людей. Но только каждый, очевидно, понимал, что придя домой, он, как обычно, останется наедине со своими проблемами, и каждый будет снова сам за себя.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Как происходило разведение войск в Золотом, чего не видели большинство украинских СМИ? Как выглядит новая серая зона и много ли в ней живет людей? И что делают проукраинские активисты в Золотого-4, которые боялись, что за ними придут с той стороны? Об этом не только поговорим с нашими гостями, фронтовыми корреспондентами радио «Свобода» Андреем Дубчаком и Марьяном Кушниром. Коллеги, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей и Марьян только вернулись из поездки в Золотое-4, где, собственно, глазами видели разведение сил и средств, видели, как выглядит сейчас демилитаризованная зона, общались с жителями Золотого-4. Также, надеемся, к нашему разговору присоединится волонтер из поселка Золотое-4 Марина Данилкина. Друзья, присоединяйтесь к разговору и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Спрашивайте у журналистов об их впечатлениях. О разведении звонить можно бесплатно со стационарных и мобильных телефонов. Коллеги, прежде всего такой общий вопрос. Вот из вашей поездки, очередная ваша поездка на Донбасс, сейчас вы ездили смотреть за разведением сил и средств в Золотом 4. Вам удалось, в отличие от многих украинских журналистов, увидеть собственными глазами, что там происходило. То есть вы прошли в эту так называемую серую зону. Из этой всей поездки, если вот вспоминать, да, что больше всего запомнилось, самый яркий эпизод этого разведения, может быть, ну вот ви привезли його в Київ.
Як ми туди йшли? Ну, насправді це смішна історія, оскільки це з одного боку смішна історія, а з іншого боку це дещо турбуюча історія для взагалі всієї медіаспільноти. Коли відбувається актуальна подія для країни, це одна з найактуальніших подій в принципі для України за останні за незалежність, це війна на Донбасі, і знову ж таки там відбувається якийсь процес розведення, мирне врегулювання, щось в такому роді, і туди не пропускають українські засоби масової інформації, а навпроти пропускають. Ну, тобто непідконтрольну Києву територію пропускають пропагандистські ЗМІ. І власне, ми розуміємо,
откуда що... ти об этом знаєш? Ти відео?
Ну, це видно було з відео, коментарів і мікрофони, які підставляють там спікерам. Це от неодноразово показували вони в себе в своїх пабліках. Знову ж таки, в силу роботи треба за цим слідкувати. І ну, ми вирішили з Андрієм попробувати максимально близько добратися туди, де це можливо було, оскільки по дорозі поліцейські не пропускали, вели жовтий режим. Це вже ми згодом зрозуміли, чому це, мабуть, потім поясню. І ми попробували пройти туди. Враховуючи те, що ми неодноразово буваємо на фронті, ми чудово знаємо різну ну, територію, місцевість і місцевих, зокрема. І ми вирішили пройтися туди, тому що автомобілі не пропускали. Ми пройшли туди, знову ж таки, хитрощами, не хитрощами, як би то не було, ми потрапили. І нам вдалося просто пройти повз все керівництво, повз ОБСЄ, а ще до того, як була прес-конференція там, потрапити в ту сіру зону і наочно, без показухи, без нічого, побачити, як воно виглядає насправді. І тоді ж ми почали, включалися, я тоді вмикався, я ж пам'ятаю, сюди в Донбас Реалії. Це все було дуже дивно, тому що ми йшли по нульовій, там, скажімо, дорозі, тобто зліва контрольовані Росією сили, справа українські військові, а ми йдемо посередині і виходимо, скажімо так, ні звідки, під час самого процесу розведення сил та засобів. Це було там для всіх дивно. Ми зустріли там знайомих людей, які сказали, сміялися. А як ви сюди потрапили?
Да? Как это выглядело? Розкажіть, пожалуйста, вот, собственно, да, саму механіку того, як это происходило разведение.
Ну, безпосередньо, що ми бачили, те, що солдати там купають окопи бліндажі, да? Облаштовують позиції.
Просто время разведения, да?
Ну, я думаю, що вже насправді військові відійшли, тобто вони вже облаштовували позиції. І, звісно, багато машин ОБСЄ, звісно, багато армійських чинів. Тобто це все досить так офіційно і напружено було.
Щоб ви розуміли, там було, насправді, вони як вишикувалися, такі в строю стояли представники різних служб, які несуть там, от, чия це зона відповідальності. Це і поліцейські там були, і прикордонники, і, тому що там КПВВ, і військові, і Збройні сили України, і керівництво спільного центру контролю та координації за припиненням вогню, які насправді займалися цим процесом розведення, контролювали, комунікували з ОБСЄ. А ОБСЄ машин було ну, просто дуже багато. І в той момент, коли ми проходили, ми бачили, як 6 екіпажів рухалися на непідконтрольну Києву територію, тобто в Первомайськ. Там, де вже відбувається теж розведення з...
Відьмо контролювати це розведення
саме
з тої
так. Це якраз, як ми потім зрозуміли, відбувався процес верифікації самого розведення. Тобто, вже військові відійшли. з попередніх позицій. Уже закріпилися 20 людей, військовий закріпився на позиціях поблизу КПВВ. Ну і такий самий процес відбувся дзеркально. І відтак ОБСЄ їхали фіксувати. В той же момент ми йдемо, і над нами літає безпілотний літальний апарат ОБСЄ. Стоять поруч представники місії ОБСЄ і от керують ним. Ну, все було в якраз такому розгарі, все, всі працювали.
Коллеги, я чувствовалась нервозность какая-то, возможно, недоверие к той стороне, что вот та сторона не отведет силы средства, или была решимость отвести силы средства с украинской стороны? Вот ваше впечатление.
Я думаю, що якогось такого от, якоїсь невпевненості в тому, що не відведуть, не було, оскільки було рішення дзеркально це робити, значить дзеркально. А, так чи інакше, військові чекають, аби щось пішло не так. Чому вони чекають? Тому що вони готові в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду зайняти попередні позиції і вернутися до попередніх тактичних положень. Тобто вони чекають цього моменту. Самі вони цього зробити не можуть, але чекають, коли буде якась провокація з сторони контрольованих Росією сил, і одразу ж повернуться. Тому якоїсь нервової ситуації не було, тому що... як сказав нам один військовий Валерій, ми завжди в повній боєготовності.
Ще мене, насправді, під час цієї відрядження вразила дуже недовіра місцевих до ЗМІ. І взагалі атмосфера недовіри. Да, ні, насправді всіх до всіх, скажімо так. Тобто одні місцеві за розведення, а інші місцеві проти розведення. А хтось за розведення, але боїться жити, чи не хоче жити в сірій зоні. І, значить, ажіотаж ЗМІ навколо всіх цих подій і перебільшування... зменшування всіляких цих речей, він призвів до того, що коли ти звертався до цивільного, ти отримав відповідь ні, люди ховались від камер.
І... цензурно і нецензурно. Так,
да, і ну, от така атмосфера, вона дійсно ставить питання перед ЗМІ.
Просто можна порівняти. Ми
були... достали людей, да, якщо так?
Достали, і дуже багато людей жалілись на те, що вирізають короткі шматки з їх розмови і трактують це не як повну, невірно, да?
Тут можна порівняти говорити, з тим, що ми були півтора місяці тому, буквально там же, на тій же ділянці, робили матеріал про розведення сил та засобів. В Золотому 4 безпосередньо були в Петрівському. От в Золотому 4 до нас ще адекватно реагували, з нами спілкувалися, йшли на контакт, ми могли там, ну, будь-де рухатися, і все було гаразд. Уже після півтора місяці, пройшло півтора місяці, приїжджало все політичне керівництво країни, приїжджав президент України, були добровольці, оце все так от закрутилося там, і місцеві жителі почали до, в першу чергу, мас-медіа ставитися з недовірою.
Закриватися.
Це породило, знаєте, отаке, такий вакуум інформаційний. З одного боку закривається керівництво ОС на якийсь певний період часу, а потім відкривається, а з іншого боку закривається частково цивільне населення і черпати інформацію звідки.
І появляється пространство для всяких маніпуляцій, слухів,
зокрема
опасіння.
Про те, що хліба там немає, про те, що люди звідти виїжджають, втікають. Нічого цього немає. Ми цього не бачимо.
Зокрема те, що Золота 4 будуть відводити війська, але насправді, як виявилось, тобто...
А цього ніхто не розв'язує.
Об этом ще поговоримо. Так, як зараз виглядає ця демілітаризована зона? 0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас в гостях фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір і Андрій Дубчак. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я из оккупированной территории.
Очень приятно, слушаем вас.
Геннадий, я вот сейчас слушаю, и вот нам корреспондент рассказывает, как это красиво, когда свои территории отдают. Как там красиво люди живут, никто ничего не возмущается. А пожили по ним там год, два, три, четыре, пять и посмотрели, как бы они об этом заговорили. Понимаете, очень это цинично, довольно цинично.
А что вас смущает? Вот мои коллеги не говорили о том, что все красиво там, да, они просто рассказывали о том, как происходит разведение сил и средств, что люди закрылись по отношению к представителям средств массовой информации. Вот что вы услышали?
О людях тех подумали, которые там остаются. Вы поживите там в этих условиях. Я живу не в серой зоне, но часто бываю в серой зоне. довольно-таки неуютно там живется в этой серой зоне, когда не знаешь, сегодня здесь, а завтра там. Понимаете, это очень-очень циничное вот это рассуждение.
Поняли, услышали вас. 0800-300-403, номер прямого эфира. Коллеги, ну давайте вот немного о людях, да. Вы сказали о том, что они не общаются, да, закрылись по отношению к представителям средств массовой информации. Ну, может быть, удалось с кем-то пообщаться. Есть ли какие-то гарантии для них там защиты?
Я тут до попереднего дозвонювача хотів би йому сказати, а в чому я не розумію наш цинізм? В тому, що ми їдемо, знімаємо історії конкретних людей, в тому, що ми запитуємо, намагаємося розповісти про їхні проблеми конкретно кожної людини і загалом також. Про те, що ми їдемо і говоримо про них, і нас не пропускають, але ми йдемо, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, ми розповідаємо саме конкретно про цих людей в найвіддаленіших точках. Це в цьому цинізм? Мабуть, в цьому і цинізм.
Ну, може бути, чоловік хоче, щоб просто ми обратили увагу, почувствовали, як це жити в сірій зоні, да, і обсуждати будущее или прошлое, Андрій.
Ні, ну, звісно, треба зрозуміти людей, які там живуть і знаходяться, тому що сіра зона – це не сахар, да, скажімо так. Люди бояться за свою безпеку, вони бояться, що можуть прийти з тієї сторони, це прямі слова. Тому хтось з них не боїться, навпаки, каже, що ми вже жили в сірій зоні, я говорю про Катеринівку, і що все буде окей. Але ми зустрічали людей, які дійсно переживали, що в сірій зоні вони не матимуть належної безпеки. Хоча насправді там знаходиться і Нацгвардія, і поліція.
Коллеги, мы видели ролик Владимира Зеленского, который сняли вот его пресс-служба, его журналистский пул о его визите в Золотое 4. Вроде бы побывал он по всему населенному пункту, зашел и в Катериновку, и в кадре не было людей, которые бы протестовали против разведения сил и средств. Все говорили за разведение. Как вы это объясняете? Ведь есть, по вашим словам, и те, кто за, и те, кто против. Это монтаж. Это
информирование. Насправді дуже велика проблема – це інформування місцевих мешканців про те, що відбувається. Багато з них дізнаються про те, що відбувається з їх долями, з їх житлом, з їх селом через телебачення, а не через те, що через прямий контакт командування ООС, да, і там поліції безпосередньо з ними. Або, як одна бабка сказала нам, я прочитала на стовпі. Что там завтра будет разведение?
Коллеги, было много разных версий, слухов, о которых мы говорили. Как сейчас выглядит эта демилитаризованная зона? Откуда действительно отошли украинские военные? Кто оказался в серой зоне? Много ли там людей на самом деле сейчас?
Давайте я спочатку разъясню, что это за разведение. Насправді утворився такий собі квадрат 2 на 2. Кілометри. Тобто українські військові, знаходячись на своїй позиції, і контрольовані Росією сили, знаходячись на своїй позиції поблизу, ну там, скажімо, між Золотим і Первомайськом, поблизу там такого моста, знаходилися в відкритому такому полі. Їх розділяло 500-600 метрів. Українські військові відійшли на кілометр, і цей кілометр якраз став на лінії КПВВ Золоте. Контрольовані Росією сили теж відійшли на кілометр назад. Це теж там на рівні Первомайська практично, там перехрестя таке є. І вправо-вліво це теж на кілометр. Тобто, фактично, це по полю пройшлося. І зачепило 86 будинків Катеринівки, яка, скажімо так, ввійшла фактично в сіру зону. І виходить так, якщо їхати по дорозі на праворуч від КПВВ Золоте, ліва сторона є сірою зоною, права сторона ще є демілітаризованою зоною, оскільки вона проходить рівно по лінії військових. І тому Катеринівку назвати повністю сірою зоною не можна, можна її назвати як Катеринівка з відтінками сірого. Тому що частина її сіра, частина не сіра.
А Золотого 4 взагалі не коснулося, це розведення, але під контролем української армії.
Золотого 4 не стосується, там в районі дома Павлова, от по цій лінії оборони, де знаходились військові, там вони і знаходяться.
От і раз, да, тому що говорили, що відведуть Золотого 4.
Але я хочу уточнити, тому що наразі не стосується. Якщо буде розведення по всій лінії...
Да, ну, якщо буде розведення по всій лінії, то це буде стосуватися інших прифронтових населених пунктів, таких як Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Тобто це вже буде зовсім інше питання. Зараз на даному етапі, щоб розуміли люди, в Станиці Луганській розвели війська і там розвели вздовж КПВВ. Тобто там стала демілітаризована зона. В Золотому також розвели вздовж КПВВ. Єдине в мене питання Петрівська-Богданівка, я поки що до кінця не розумію, чому саме там визначили, але це визначили ще в 2016 році. І в Петрівському там відносно вигідні позиції і фактично поле. Поле, яке буде розділяти військових. А тут же, знову ж таки, поле і в Золотому воно дасть можливість людям, якщо все-таки відкриється КПВВ Золоте, вірніше, в з української сторони воно відкрите, а з неконтрольованої території там не працює. Якщо все-таки запрацює вся ця система, то за рахунок розмінування, за рахунок відсутності мілітарі, скажімо так, безпечно можна буде пересікати цю територію. Це отак пояснювали щонайменше СТКК.
0800 300-403 номер прямого ефіру. Наші гості, фронтові кореспонденти Радіо Свобода Андрій Дубчак і Мар'ян Кушнір. Давайте нашому розговору підключимо волонтера із Золотого 4 Марину Данилкіну. Марина, здравствуйте, она с вами по телефону.
Здравствуйте.
Марина, я правильно понимаю, что вы жительница Золотого 4, именно вот этого поселка?
Совершенно верно. Я жительница Золотого 4, активист.
Расскажите, пожалуйста, изменилось ли что-то вот в жизни поселка после разведения сил и средств? Я так понимаю, для вас тоже стало открытием, что Золотое 4 не попало в так называемую серую зону пока что, хотя вы этого опасались.
Очень опасалась и сейчас опасаюсь, потому что я утверждаю и утверждала то, что ЗСУ должны остаться на своих позициях. Это наша безопасность на данный момент. Ну, что изменилось? Я не вижу никаких изменений пока. Как стреляли, так и стреляют. Ну, пусть там по улицам далеким, ну, обстрелы есть с крупнокалиберного пулемета. Это слышно, когда выходишь на улицу ночью.
Марина, скажите, вот штаб операции Объединенных сил говорит о том, что полиция, национальная полиция патрулирует Катериновку, Золотое 4, но в то же время есть сообщение, что вечером они оттуда исчезают. Так ли это?
Неправда. Патруль и сутками, и днем, и ночью. Желтый режим, конечно, для нас очень, ну, как напрягает, потому что перекрыты все наши дороги, которые короткие ведут близко к шоссе, это много предоставляет неприятностей нам, потому что объезжать 3 километра, а некоторые мыши. Но патрули находятся сутками. У нас, по крайней мере, Золотом 4 постоянно полицейские патрули.
Марина, как вы вот настроение опишете в Золотом 4? Успокоились ли немного после этого разведения сил и средств? Или ожидают дальнейшего разведения, вот о котором говорят мои коллеги, что если по всей линии фронта будет разведение, то Золотое 4-то попадет в серую зону?
Ну, не знаю. Я, конечно, очень беспокоюсь. И я вам могу сказать, у меня своего рода опрос. Я не спрашиваю там за мир людей, за отвод войск. Я спрашиваю за Украину. И поверьте, за Украину очень много у нас. И большинство против. Ну, просто поняли, в чем суть заключается. Поняли и кричат за Украину против отвода войск.
А в чем суть?
Ну как, вот смотрите, вы не задаете вопрос. Вы за мир? Ну, конечно, мы все за мир, правильно? Но никто не говорит, что такое серая зона. Людям не объясняют, что такое серая зона. Если ЗСУ отойдут, то у нас будет серая зона. Это значит, у нас не будет ни медицины, ни скорой помощи, ни полиции, никого. Поначалу, может быть, будет, а потом никого не будет.
Марина, общаетесь ли вы с жителями Катериновки, которые оказались вот в этой серой зоне? Есть у вас информация оттуда какая-то? Потому что рядом же находится этот поселок.
Да, первый день только связь появилась, и то не очень.
Мобильная вы имеете в виду, да?
Да, мобильная. Водофон. И то не очень. Но будем говорить, я еще не дозвонилась ни до кого. Сегодня день насыщенный был. Сегодня очень много посетило у нас представителей власти. Сегодня концерт в Золотом 4 был. Ну, в общем, не было у меня возможности созвониться.
Спасибо большое. Это была Марина Данилкина, волонтер из поселка Золотое 4, 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, це Луганщина. То я хотів не тільки за розведення, а хотів розказати, ви в першій частині своєї передачі розказували про прокурора, потім за це, що за катування. І от за амністію вже почали вже балакати. І от я просто слухаю, думаю, ну от яка може бути амністія таким людям? Хоча нахиляють і всі ж кажуть, що треба поняти, простити і проче, проче. А тепер за розведення. От з Катеринівки пішли, ну почему, чогось я не чув, щоб пішли з Мінаївки, яка трошки правіше від Катеринівки, вона захоплена, ну окупована. Це раз. По-друге...
То есть вы имеете в виду, что вторая сторона никуда не отошла, да, вы говорите, или что?
Ну, знаем, конечно, они никуда не дошли. Це сто пудов. І от тут так званий Михайлівський перехрестя, кореспондент казав, вони просто-напросто вони не можуть від тіля нікуди піти, поскольку, якщо не дойдуть, там їм потрібно буде відходити. Перша вулиця в Первомайській – це вулиця Лугова. А що вони не дійшли з Михайлівки, ну, показували ще того, як його, блін, Журавльова. Він же був Михайловка, ну, Золота 5, так називаємо. Так що ніхто нікуди, це все фікція.
Спасибо большое, ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, це я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я звоню из оккупированного Донецка, Лариса. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо ребятам, журналистам, за то, что они вот рассказывали, потому что тут и так в оккупации хватаешься за каждую информацию, что-то хочешь узнать и слышать. И у меня два вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, ребята, вот вы сказали серая зона и деоккупированная, и демилитаризованная территория. Вот Катеринівка, она часть Катеринівки, она действительно серая зона? Или там просто отвели войска, потому что вот сейчас как-то все время путают эти два понятия. Я понимаю, серая зона никем не контролируется, а там вот и отвели войска, она же все-таки контролируется правоохранительными органами, власть там есть украинская. Вот. И что еще, кроме Катеринівки, попало в серую зону, или, как вы говорили, вот, ну, где отвели войска? Это первое. И второе. Действительно ли, слышали вы там какие-то, я не знаю, военные действия, какие-то звуки выстрелов? Вот волонтер говорила, что постоянно идут обстрелы. Все, спасибо.
Спасибо большое.
Ну, я дам відповідь з приводу Катеринівки. Сіра демілітаризована зона. Ну, ставте знак рівно. Демілітаризована зона – це коли немає військових. Сіра. Що означає сіра? Це коли немає військових, і це якби буферна зона. Але там же є представництво усіх українських служб. Перше. Є правоохоронці, поліція. Працює. Про це підтвердила нам пані Марина. Друге, це те, що там працює продовольчий магазин і туди пропускають без перешкод торгових представників.
Марина говорила про Золотої 4.
Катеринівку ми запитували, зокрема в магазині, пропускають безперешкодно торгових представників. Інколи бувають якісь нюанси, але це питання документації самих торгових представників. Третє, туди приїжджає автобус. В нього є маршрут, і він туди приїжджає. Четверте, там троє дітей живе в Катеринівці, туди їздить шкільний автобус і возить дітей в школу «Золоте-3». П'яте, там приїжджає мобільний Ощадбанк, броньований мобільний Ощадбанк. До речі, коли ми були якраз з пресою, там, десь в цей період часу мав приїхати у цей Ощадбанк, але втім щось трошки перенеслося, ймовірно, із-за напливу інформаційного, і його візит перенісся. Хоча всі регулярно чекають і раз в місяць там отримують пенсію і можуть оплатити якісь свої комунальні рахунки. Тобто все там працює. Тому говорити про сіру зону, як то було раніше, де не могли потрапити ніякі юридичні служби, ніякі допомоги, волонтери і так далі, туди не можна. Там працює, є українська влада, все нормально.
Стріляють?
З приводу стріляють.
Ну, тобто насправді ми були лише в день, а бойові дії ведуться в основному ввечері і вночі. Тобто, за свідченням місцевих, стріляють, але не на ділянці розведення. Тобто, чути добре, але зліва або справа.
Коротко розкажу про цю ситуацію навколо хати, де ми були, показували нам дах. Так, це обстріл був, здається, з 28 на 29. 7,62 – це кулемет некрупнокаліберний. Куля потрапила у дах місцевої жительки, яка знаходиться близько там 400 метрів до лінії зіткнення. Тобто, це був такий факт, і про це повідомляли СЦКК, що там ведеться обстріл. Але від того місця до лінії відведення, розведення сил та засобів близько 5-6, а то й більше кілометрів. Ми втомилися йти навіть звідти до лінії розведення, так? І це не потрапляє якраз в ту точку. Це не відноситься до розведення. Знову ж таки, я всім намагаюся пояснити. Це всього лише квадрат 2 кілометри на 2 кілометри. Тобто 4 квадратних кілометри, така от собі буферна зона.
І в ньому зараз тихо, можна сказати.
В ньому тихо, оскільки лінії дійсно настільки розведені, що стріляти хіба що по птахам можна.
Та безполезно навіть.
Ну, фактично, да. Як пояснював ще один з керівників ООС, він казав, що по практиці, яка відбувалася в Станиці Луганська, якщо солдат не бачить солдата, то стріляють менше.
Может быть, в этом и есть смысл, да, вот этого разведения. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Краматорск, Сергей. Я с благодарностью и вниманием слушаю всех выступающих. Первое хочу отметить, что слышу уже не один, не первый раз Ларису из Донецка. Так вот, благодаря таким вот слушателям, неравнодушным к Украине, у меня отпадают какие-то... То, что сейчас муссируется, что оградиться от оккупированной части Донбасса и, так сказать, забыть, там наших людей нет. Нет, такие люди есть, это 100%. Но хочу немножко минор ввести в вашу беседу, вспоминая дебальцевский выступ. И во время дебальцевских боев, и здесь аналогия с Золотым просто сама по себе спрашивается. Я точно знаю, что сначала сдали в таких поселках, как Черниха, бойцы Нацгвардии. И, то есть доступ к Дебальцеву был открыт. Это информация стопудовая от бойцов, которые стояли. А потом вспоминается Логвинова, которая как бы мешала сделать котел российским оккупационным войскам, но все-таки было сдано. В итоге его разбомбили украинские ВСУ, наших военнослужащих. Просто сравняли с землей. Но это не помогло, не разблокировать ничего. Поэтому я с большой, ну, я понимаю, что такое серая зона. Это то, что простреливается просто-напросто. И это замечание минорное, что когда волонтер говорит, что нет, у нас все есть, у нас гвардия, полиция, и здесь все. Ну, вспомните Чернухина и...
Спасибо, все, поняли. Мы вас услышали, коллеги. Ну вот задам вопрос, да, насколько защищены, с вашей точки зрения, вот эти новые позиции? Возможно ли, вот если та сторона, да, не будем сейчас говорить, российские гибридные силы захотят наступить, насколько защищены украинские позиции? Какое впечатление сложилось?
Ну, дивіться, це не 2015 рік, період Дебальцева. Перше. Це 2019 рік, треба чудово розуміти, що українські військові А. надійно підготовлені, Б. надійно укріплені. Слухайте, 5 років купалися. І я не можу сумніватися в тому, що в штабі операції об'єднаних сил є запасний план, а то й два. У разі таких ситуацій. Це проробляється. Люди сидять там далеко не дурні. Це професійні українські військові, які мають за плечами 5 років. І можна по-різному оцінювати деякі штабні речі, які відбуваються, і називати це українською паперовою армією. Але розумійте, що кожен офіцер, який в штабі, кожен офіцер, який в командуванні конкретного підрозділу і бригади, має за спиною не один рік і має за спиною не один десяток вдалих операцій бойових. Слухайте, там стоїть, вибачте, 72-га бригада, яка і славиться промкою, а ще перед тим, з 2014 року, не один бойовий шлях пройшла. Там...
Андрій, от тактичне положення, да, якщо оцінити?
Ну, насправді, тобто, я так зрозумів, що українські війська відійшли на понівні висоти за Катеринівкою, і з цих висот контролюється повністю селище. Це щодо Катеринівки. Безпосередньо біля КПВ.
Тобто вони бачать, да, що
відбувається.
І можуть видвинутися.
Треба додати, з села їх добре видно.
Треба додати, що ще є камери. Камери А, ОБСЄ, Б, СЦКК. СЦКК повідомили, що у них там є 3 чи 5 камер. Зараз не хочу обманути, але є 3 чи 5 камер, які в онлайн-режимі за цим всім можна спостерігати. У разі якогось порушення буде негайна реакція. Так само, як і камери ОБСЄ.
Коллеги, последний вопрос. Не о Золотом, а о Донбассе в целом. Все-таки вы как-то добирались туда, да, по Луганской области, общались, наверное, с людьми. Правда ли, что и сейчас есть вот некое воодушевление и ожидание этого мира у жителей Донбасса? Вот какое-то окно возможности, по крайней мере, в головах людей. Вот настроены люди на то, что что-то разрулится хотя бы сейчас или нет? Относятся к этому скептически, минорно, как говорит наш слушатель.
Я скажу так, что у жителей всего Донбассу есть какая-то тревога. А за 5 років вони навчилися відчувати щось де не по сценарію. Вони бояться. Бояться того, що навіть те, що в них уже є, може стати ще гірше. Вони пригадують 14-й рік, вони розуміють, як їхнє благо пішло на нуль одразу. І вони розуміють, що вони не хочуть, аби б стало гірше. Хоча б так, як є. Щоб було менш-більш мирно і спокійно. Але вони розуміють, що будь-які кроки, якісь непорозуміння і маніпуляції...
Це ризики для них, так?
Ризики потерять для них.
Вже то, що є.
І приходить ще гірший і гірший час. От вони не хочуть цього. І мені здається, потрібно працювати з цими людьми і пояснювати їм всю ситуацію. Вони заслуговують на те, аби знати правду.
Ти зараз обращаєшся к властям, наверное, українським, до штабу ООС, тому що ми та і питаємося пояснити ту ситуацію, але не вистачає інформації. Андрій, твої впечатлення?
Ну так, є певна якась така настороженість у людей. Давно з'явилася ще після виборів і під час виборів. Якщо брати загальні якісь речі, протистояння України і Росії триває, і багато експертів, і Генеральний штаб говорить про те, що Росія готується до якихось великих військових операцій і концентрує біля кордону багато техніки, і готується. Тому, я маю певний оптимізм щодо цього розведення, яке відбулося, але загальна картина мені не подобається.
Що воєнні перестануть друг друга вбивати, в цьому оптимізм, да?
Ну, наразі, що да, можливо, вийдуть на якісь перемовини, там дійсно нормально.
Я думаю, що це більше політичне питання, це розведення, а не військове.
Це не військове.
А жителі Донбасу взагалі розуміють, що відбувається? Хто відходить, зачем відходить, що на весах в цьому відбувається? Тобто вони в політичному моменті, вони як-то, обізнані чи не дуже?
Не дуже, і насправді, да, більше, знову ж таки, емоції, і емоції через те, що ЗМІ хитають і роблять хвилі досить такої хайпової інформації, скажімо так. Питання щодо ЗМІ.
Спасибо большое. Мы говорили о том, как это было в Золотом и как оно сейчас выглядит, с фронтовыми корреспондентами Радио Свобода Марьяном Кушниром и Андреем Дубчаком. Включалась к нам волонтер из Золотого 4 Марина Данилкина. Благодарю наших гостей. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист Радио Свобода Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 908 дней. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Печально известная формула Штайнмайера на самом деле означает отказ Украины от суверенитета и территориальной целостности. Об этом пишет еженедельник «Украинская тиждень». По мнению автора статьи Игоря Лосева, согласно этой формуле и по российскому видению ситуации, группировки ДНР и ЛНР де-факто должны остаться как геополитическая реальность, однако формально стать частью Украины. Если этот сценарий будет реализован, то российские колониальные войска, которые подчиняются штабу Южного округа вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, приобретут статус так называемой народной милиции автономного Донбасса. Нынешние российские коллаборационисты в лице незаконных судей, прокуроров, следователей, полицейских будут трактоваться уже как якобы украинские госслужащие. Этот российский протекторат Донбасса будет иметь реальное право вето на геополитические шаги Украины, при этом влияние Киева на эту территорию будет минимальным, а финансовое бремя содержания этих территорий будет очень большим. То есть неоккупированный Донбасс присоединят к Украине, а Украину присоединят к контролируемой Москвой территории. Подробнее читайте в статье «Протекторат Донбасс. Шоу гибридной капитуляции». 3 года назад украинские подразделения под контролем миссии ОБСЕ были отведены в районе села Золотое. Екатериновка, что лежит в низине, и поселок Золотое 4 остались в серой зоне. С военной точки зрения все прошло тихо, войска развели по плану, но мирные инициативы сорвало российское командование, и в 2017 году Екатериновка и Золотое 4 вновь стали передовой. 3 года спустя главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак повторяет ту же операцию по разведению войск в Золотое. Золотом. Об этом пишет газета «Дзеркало Тижня». Как утверждает автор статьи Юрий Бутусов, зона разведения в Золотом, станице Петровском – это символ. ВСУ легко может вернуться, сделав один шаг вперед. Но выполнение Минских соглашений – это не план достижения мира. Это игра Путина по легитимизации группировок ДНР и ЛНР как самостоятельных политических субъектов. Автор отмечает, что Россия не намерена возвращать Украине контроль над оккупированными территориями в любом виде, пока в Киеве не будет лояльного к Путину пророссийского режима. Подробнее читайте в статье «Мало золотое, да дорого». Система пополнения так называемой казны в Ордло разработана с завидной логикой. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «Сегодня». Как отмечает блогер, вначале была обязательная пошлина всем владельцам автотранспортных средств. Пустяк вроде, но очереди под налоговой были мама не горюй. Это, как пишет блогер, было что-то вроде сбора экстренных денег с законопослушных граждан. Часть побежала платить, часть решила выждать и не потеряла ничего. Разве что от души посмеялась над теми, кто оплатил. Еще момент паспорта. 400 рублей за местный паспорт. Если посчитать, сколько человек нашли свою лазейку, чтобы пройти без очереди. А это еще по 5000 каждому паспорту. Теперь, по словам Викторова, идет перерегистрация транспортных средств. Это от 100 и выше долларов за операцию без очереди. Если легально, то от 1700 рублей. И будет полное счастье, хотя потраченных денег очень жаль. Просто чтобы своя машина стала своей, но в так называемой республике. Подробнее в материале «Государство ставит должников на счетчик».
Табун лошадей из-под Авдеевки вывезли две запорожанки. Они пробовали достучаться в разные станции, чтобы помочь животным, живущим в зоне боевых действий. Но не получив нигде поддержки, решили действовать сами. Теперь лошади обживаются на новом месте под Запорожьем. Там их проведала Евгения Назарова.
22 лошади из села под Авдеевкой около месяца живут близ Запорожья. Переехали сюда животные благодаря усилиям одной семьи Марины Панюшкиной и Алисы Журик. Знакомство с табуном началось с увлечения матери и дочери конным спортом и желания купить собственного коня. В 2015 году Марина набрала номер из одного из старых интернет-объявлений о продаже верховых лошадей и, как оказалось, дозвонилась на охваченный войной Донбасс.
Потом, когда поняла вообще, что это зона боевых действий, вообще-то в то время, там, это 15-й год, там просто были обстрелы. Говорю, что, наверное, вам все-таки деньги эти больше нужны, потому что я лошадь все равно куплю. Ну, там что-то, по-моему, пару дней подумал, потом сам перезвонил, сказал, меньше за меньше я там не продам, приезжайте.
После покупки кобылы семья продолжила общение с собственником табуна. Марина говорит, что в телефонных разговорах не раз возникал вопрос, почему он не уезжает из-под Авдеевки.
То есть один раз он говорит, я уже вывез отсюда лошадей. И через полгода нам сказали, возвращайтесь обратно, потому что мы этот комплекс теперь там будем разводить свиней. Потом мне по телефону задают вопрос, говорит, ты себе можешь представить, что такое перевести табун лошадей?
Жизнь в зоне боевых действий наложила свой отпечаток и на самих животных. Марина показывает одну из лошадей. Говорит, по приезду в Георгиевское она отказывалась есть.
2 года назад фактически она была бездыханна на обочине дороги, ее сбил БТР. Вот. И, кроме всего прочего, там получается еще осколочное ранение глаз.
Идея перевести лошадей под Запорожье возникла не сразу. Вначале женщины хотели обеспечить табун кормом. Однако перевозчиков, согласных его доставить, не нашлось. Марина и Алиса также обращались с просьбой о помощи в разные станции и учреждения, но не нашли нигде поддержки. Семья решила собственными силами эвакуировать табун. Купили в селе под Запорожьем старый дом с постройками и двором, чтобы разместить коней. Их сюда перевозили в несколько приемов, рассказывает Алиса.
С перевозчиком было сложно, все запорожские перевозчики отказались ехать. По разным причинам. У кого-то поломалась машина, у кого-то кто-то просто побоялся ехать. Мы вышли, нашли только перевозчика из Славянска.
Сейчас Марина постоянно живет в Георгиевском и ухаживает за лошадьми. Ей свободное время помогают знакомые волонтеры. Среди них Юлия Мазуренко из соседнего Левшина. Говорит, что сначала, увидев пост Алисы в соцсетях с обращением о помощи, отнеслась к нему с недоверием.
Просто увидела фото территории, я сюда иногда заезжала. Вот. Думаю, ну раз это недалеко, ну чем черт не шутит, поеду просто посмотрю. Вот. Приезжаю, а Маринка здесь одна. Одна руками выгребает мусор с чердаков, выгребает пепел лопатами, без тачки, без ничего. Это все носится мешками. Я так посмотрела на это дело, вернулась домой за тачками, за нормальными лопатами и впряглась вместе с ней.
В Георгиевском, говорят, рады любой помощи. Алиса показывает ангар, где хранят тюки сена. Через отдельные дыры в крыше можно увидеть небо. После ремонта в это более просторное помещение хотят перевести лошадей. А еще на подворье, рассказывает Алиса, нужно сделать ливады, зоны для отдельного выгула жеребцов, кормушки и скважину, чтобы была постоянная возможность поить коней. И для этого всего нужны рабочие руки. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс. Реалии.
Получать деньги даже из опавшей листвы планируют в Славянске. Здесь задумали построить перерабатывающий центр. Из листьев будут делать удобрения. Идею этого необычного экологического проекта местные экологи позаимствовали у польского города Познань. Каковы перспективы появления этого перерабатывающего центра, выяснял Никита Луцкий.
Осенью Славянск будто в тумане. Особенно хорошо это видно с горы Карачун. Небо над городом застилает густой дым. Это местные жители жгут листву. Разговаривают об этом неохотно, ведь знают, что делать это запрещено. Но Татьяна, чей дом находится на улице Торской, считает, что в своем дворе может делать, что захочет.
Я у себя во дворе живу.
Но этого ж нельзя делать.
Я его заканчиваю.
Немногие люди задумываются, насколько вреден дым от сжигания листвы, а ее в городе много. На уборке небольших городских скверов трудятся десятки дворников. Каждый может собрать несколько огромных тракторных прицепов, говорит Василий Парапир.
На трактор, а трактор возит туда, на северный.
И что там с ним?
Ну, высыпают там. Специально там есть место. Много. Трактора 3-4 в день бывает.
Уборкой листвы занимается коммунальное предприятие благоустройства. Сотни куч ежедневно собирают и вывозят за город. Однако экологи горсовета предлагают зарабатывать на этом деньги. В польском городе Познань, говорят они, упавшую листву складируют и получают из нее органические удобрения. Подобный перерабатывающий терминал можно построить и в Славянске, говорит начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.
Сооружение ангарного типа, возможно, ангарного типа с какими-то отсеками. В эти отсеки буртованием будут складываться растительные отходы в первую очередь, да, и с помощью каких-то бактерий плюс кислорода, который будет барботироваться, происходит брожение. Вот в Познане за 10 недель уже получается нормальное, хорошее удобрение.
Будущий центр планируют экологи сможет перерабатывать до 30 тысяч тонн листвы в год. Этого вполне хватит, чтобы получить удобрения для зеленых насаждений в городских парках. Может быть, что-то останется и на продажу. Построить такой терминал могут на пустыре возле одного из заброшенных заводов. Но без помощи доноров или инвесторов не обойтись, рассказывает славянский городской голова Вадим Лях.
Необходимо выделить уже имеющийся у нас участок 10 гектар, привлечь средства. Мы планируем привлекать грантовые средства для реализации этого проекта, потому что он экологичный, актуальный и, к сожалению, еще не раскрученный в нашей стране. Такие, кажется, есть проекты, только единичные случаи, когда они такие реализованы. Вот на ближайшей сессии будем выделять землю, если депутаты поддержат. А дальше начнем реализацию этого проекта, привлечение денег, написание проекта и так далее.
Экологи представят свои предложения депутатам на следующей неделе. Если городской совет выделит землю, то чиновники начнут разрабатывать уже детальный план будущего центра, рассчитывая точные объемы переработки, затраты и прибыль от такого производства удобрений. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Кремле заявили, что пока рано говорить о проведении встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль очень внимательно отслеживает ситуацию. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран нормандской четверки состоится в ноябре. В Кремле заявляли, что условием для организации этой встречи является разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе. Поддерживаемые Россией силы на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По этим данным, обстрелы фиксировали на Донецком направлении у Водяного, Лебединского и Старогнатовки. Потерь с украинской стороны нет. Группировки ЛДНР на своих ресурсах об обстрелах с начала текущих суток не сообщают. Лисичанский городской совет на внеочередном заседании выделил 1 миллион гривен на финансовую поддержку Лисичанского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Депутаты также внесли изменения в городской бюджет на 2019 год и программу развития жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, ранее Луганское энергетическое объединение анонсировало отключение объектов водоканала из-за долга в 167 миллионов гривен за электроснабжение. Почти 3000 квартир в Рубежном в нынешнем сезоне останутся без отопления. Об этом заявил секретарь Рубежанского горсовета Анатолий Бусенков в интервью изданию «Голос Украины». По его словам, рубежане устанавливают автономное отопление, однако часть граждан до сих пор не заявила об этом, поэтому есть вероятность, что и в этом году они могут остаться без тепла. По состоянию на конец 2017 года за счет бюджета городские власти установили автономное электрическое отопление лишь 400 абонентам из числа социально уязвимых слоев 500 населения, 1700 абонентов установили автономное газовое отопление за свои деньги и более 6000 оставались без тепла. Завтра на стадионе «Максимир» в Загребе местная «Динамо» примет на своем поле донецкий «Шахтер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. В прямом эфире матч будет транслировать телеканал «Футбол-2». Начало поединка в 22 часа. Напомню, в прошлом матче «Шахтер» принимал хорватов в Харькове и сумел удержать ничью 2-2. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Истинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы для наших сюжетов или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».